Глава 14. Рандомы.
«Ну как, Комптур?»
«Газебо», — прокомментировал Тао.
«Что?»
«Ну, помнишь тот старый анекдот про паладина и газебо? По-моему, Комптуру надо записать его в профиль».
«Ха-ха-ха! Надеюсь, ты не продешевил, босс? Сколько ты им дал?»
3 месяца. Мы сошлись на 3, хотя они хотели год».
«За 3 месяца они немало зафармят. Могут и что-нибудь серьезное найти. Стоит ли так усиливать их, босс?»
«Пф!» – пренебрежительно фыркнул Тао. «Они не знают, что такое хелтакор. Сама знаешь, что встречается на бесконечных путях. Реально, они будут только месяц собирать сет с эстелью для МТ».
«Возможно, а возможно и...»
«Тентакль, давай потом. Время не ждет. Мне дали координаты Эрра, его увели на юг 2 дозоров. Кто там у нас ближе всего?»
«Ого, куда забрались? Ближе всего конста своего. Они дежурят в форпосте у Лесного моря».
«Отлично. Я сейчас свяжусь с ними, а ты пока найди Миргуса. Собирайте рейд».
Данна Эйр часом позднее.
«Либерти, снимаем посты!» – скомандовал Балиан. «На сегодня все свободны». «Как снимаем, командир?» – удивился Свен. «Проекты никуда не уходили, да и панды маячат». «Читай объявление в рассылке Альянса. Теперь у нас с Адом нейтралитет».
«Нейтралитет? После всего? Как это?»
«Да вот так. Сам ничего не понимаю», – с досадой произнес енот Балиан.
«Второе письмо в рассылку пришло», – сказала Гермиона. «Так, готовится шмот с эстелью. Мы будем фармить хелтакор. Йо-хо-хо!»
Балиан с сомнением покачал головой. «Проект откупил наш нейтралитет хелтакором».
«В принципе, неплохая сделка», — заметила Гермиона.
«Крабло!» — никому не обращаясь, отрывисто бросил Свен. Он вскочил в седло, махнул рукой, приник к гриве маунта. С резким возгласом дал шпор, пуская лошадь сходу в галоп, только песок и пыль брызнули из-под копыт. «Из клана вышел?» – удивился Лионель. «Чего это он? Нервы не выдержали?» Енот Балиан смотрел вслед пыльному облаку, в котором удалялся лучший всадник Либерти, и ничего нельзя было прочитать по его лицу. «Свен сделал свой выбор», – сказал он остальным рекрутам Либерти. «И мы должны уважать его решение. А теперь расходимся, все свободны».
«Уважаемые игроки, администрация сферы миров приносит вам свои искренние извинения за сбой в работе нашего проекта. Мы отдаем себе отчет, сколько неудобства и негативных эмоций вы получили в связи с незапланированной остановкой серверов и откатом данных игры. Мы просим вашего прощения. Чтобы компенсировать вам вынужденные потери, администрация сферы миров дарит каждому игроку с активным аккаунтом 2 недели бесплатной игры. 8-гранный камень удачи. Описание. Идеальный волшебный камень, бросок которого прибавляет +1 случайного атрибута к вашим характеристикам. Время действия 10 минут. Перезарядка броска 3 часа. Любой набор на ваш выбор. Набор повара, алхимика, разведчика, травника, археолога, ювелира. Любой набор для профессии на ваш выбор. Выбранные вещи мгновенно окажутся в вашем инвентаре. Приятной игры. С уважением, администрация проекта «Сфера миров».
Вход в сферу встретил меня приятной трелью системного колокольчика. Я потянулся на жесткой подкладке полотняной палатки, осознав себя там же, где оставлял персонажа вчера перед логаутом. В режиме отдых работал мой навык «Тайное обучение». Вот, пожалуйста, навык торговли с 377 поднялся до 403 очков мастерства за ночь, подарив мне 4-й ранг. Правда, с его достижением скорость обучения снизилась почти в 2 раза. Приблизив полоску прогресса в интерфейсе, я увидел, что теперь торговля будет расти со скоростью примерно 1,5 ОМ в час. Естественно, в режиме тайного обучения. Что будет твориться на 5-м ранге навыка, думать не хотелось. Но все равно приятно. Теперь комиссия аукциона будет снижена на 4%. Скидка и наценка при покупке у НПС соответственно. Мелочь, а приятно. Хотя какая мелочь? На 1% разницы при хорошем обороте можно сделать весьма приличные деньги. Так, а это что такое мигает?
Вам доступен новый архетип. перевести пересчет данных вашего персонажа для его определения. Выполняется пересчет, производится определение архетипа. Вам присвоен редкий архетип «Свободный торговец». Поздравляем! Вы являетесь 45781 обладателем этого архетипа в мире Дорсы. Вы получаете 500 единиц опыта. Свободный торговец – это путешественник, сделавший своим заработком торговое дело. Он опасен в бою и способен защитить себя и свое добро. Свободные торговцы – желанные гости всех миров сферы. Свойства архетипа. Пассивное умение – деньги не пахнут. Вы можете торговать с существами любой расы и мировоззрения, вне зависимости от отношений ваших фракций. Внимание! Вы можете одновременно активировать не более 3 свойств архетипов.
Там-да-дам! Получением этого архетипа я обязан мечу, который читерски прибавил мне плюс 10 ко всем атрибутам. Ну а триггером соответствия, видимо, стал 4-й ранг в торговле, полученный ночью. Да, вкусно, но не то, что надо сейчас. Я собрался с силами и вылез из палатки. Светало, над землей клубился прозрачный туман. Реалистичная физика даже погодных эффектов этого мира снова и снова изумляла меня. Я провел рукой по траве, на ладони остались крупные капли росы. Было тихо, только изредка спокойствие нарушалось звонкой трелью птиц или шуршанием листвы в кронах деревьев. Мы обосновались в небольшом распадке, за гладкими боками серых валунов, среди зарослей гигантских папоротников и редких грабов. Чуть слышно потрескивал маленький, почти бездымный костерок. «Как прошла ночь, Алекс?» – обратился я к другу, сосредоточенно помешивающему что-то в небольшом закопченном котелке. «Нормально. Кулинарное дело неплохо покачал». На обросшем бородатом лице Алекс Ордера заиграла улыбка. Он протянул мне веточку, на которую, на манер шампура, было наколото множество сморщенных грибов разного размера и формы. «Даже новый рецепт открыл. Да ты попробуй, на вкус не очень, но баф неплохой». «Никого не было? Проект не искал?» Не отставал я, с осторожностью пробуя откусить кусочек гриба. «Да, на вкус чистая резина». «Да успокойся ты, тихо было. Маскировку никто даже не прощупывал. Они нас потеряли». «Как он?» – кивнул я в сторону сидящего на особицу Эрра. «Плохо, переживает». Эндвед глухо застонал, сжав руками виски. Юный Эрр был мрачен и угрюм. Под глазами темнели пятна синяков. На скулах то и дело вспухали желваки. «Не терзайся, Эрр!» – спокойно и рассудительно сказал Алекс Ордер. «Такое случается в жизни. Ты не виноват в проигранной битве». «Надо было провести детальную разведку», – скрипнул зубами Эндвед. «Держать рядом с собой игроков, которые могут предугадывать такие, как ты назвал, дропы?» «Их мало, мало!» – передразнил он кого-то. «Я погубил много воинов Эйра. Они умерли напрасно». «Там был Пандорум, Эрр. Мы бы не выстояли в любом случае». Сын стервятника поднял серые глаза на нас. «Когда мы вернемся в Эйр, игроки? В городе меня ждут подданные. Мне нужно вернуться туда». «Еще 12 часов до респа неписи», – тихо шепнул мне Алекс, отвечая Эрру. «Вокруг города кольцо. Мой клан приведет подмогу, мы разорвем его, и ты вернешься». «Хорошо. Избранный, чьему мнению я верю, сказал мне прислушиваться к вашим советам», – выпрямился Эндвед. Помолчали. «За что я уважаю Алекса? С ним всегда можно было уютно помолчать». Негромкий, слышимый только мне системный колокольчик сообщил о получении нового письма в оперативной рассылке Альянса. Пришло первое, а следом за ним второе. Полупрозрачная иконка закрытого конверта нервно трепетала, привлекая желание прочитать. По сосредоточенному виду Алекса я видел, что он уже читает сообщение. Письмо было написано Комтуром. В резком и ультимативном тоне он информировал, что с сегодняшнего дня с 8 утра по Москве клан Дозоры и клан Проект Ад заключают мир и отныне находятся в состоянии нейтралитета. Неподчинение и продолжение вооруженных столкновений карается исключением из состава клана. Дозоры и вспомогательные кланы выходят из фракционной войны, снимают боевые посты в Данна-Эйре и отменяют боевое дежурство. В обороне города на стороне народа Эйр участвовать запрещено. В конце письма Комтур просил не поддаваться эмоциям, мыслить рационально и верить ему.
Во втором письме официально объявлялся набор в рейд для фарма подземелий некоего Хелд Акора, бесконечных путей. Прилагалась подробная анкета участника для желающих. Письмо пестрело линками необходимых припасов, эликсиров, снаряжения, требуемых навыков и архетипов. Судя по указанным датам, фарм планировалось начать уже завтра. Это был как холодный душ. Чувствуя, как что-то поганое поднимается из живота наверх, я поднял взгляд на Алекса. «Ты понимаешь, что происходит?» «Боюсь, что нас слили, кот», – печально улыбнулся Алекс Ордер. «Я сейчас связался с Тихоном. Он говорит, чтобы мы бросали этот квест. Они там о чем-то договорились с Тау». «Ход-код».
«Контур, что происходит?»
«Контур».
«Давай-ка на полтона пониже, кот. И без капса. Ты же не блондинка?»
«Ход-код».
«Мы же договорились. Хотелось бы объяснений».
«Контур».
«Как вы все достали? Прекрати истерику».
«Контур».
«Я не обязан тебе, но Вайсу вообще ничего объяснять».
«Контур».
«Сделаю исключение только по доброте душевной».
«Контур».
«Мне сделали предложение, от которого не отказываются, которое сделает клан выше на две головы. Квест Эпикс Эррам Пшик. Поэтому мы выходим из войны».
«Ход-код».
«Это сильно смахивает на предательство».
«Контур».
«Предательство кого? Чего? Кот, ты торговец, так прикинь, сколько стоит эта война клану? Элики, шмот, бафы, ингры для ритуалов, прочие расходники. Война – это дорогое удовольствие, а с пандами еще и бессмысленное. Подумай головой, стоит ли ввязываться, когда можно выйти, да еще приподняться на этом».
«Ход-код».
«Я тебя понял. Предупреждаю, я не брошу Эра и продолжу выполнять квест».
«Контур».
«Не сможешь. Впрочем, твое дело. По договору я уже скинул ваши координаты Тау, так что лучше берите ноги в руки. Скорее всего, за вами уже выехали».
Прервав связь, я стиснул зубы, открыл интерфейс клана и тыркнул заветную кнопочку.
«Игрок Ход-код покидает клан Liberty School».
Он больше не сможет скинуть никуда мои координаты. Практически сразу мне написали Ваня с Мариной. «Пламень».
«Кот, что за хрень творится? Сначала Свен вышел, теперь ты. Аргентум обматерил начальство».
«Валькирия».
«Несколько дозоров покинули клан только что».
«Валькирия».
«Кот, мы тоже готовы выйти из Liberty, если тебе нужна помощь».
«Пламень».
«Только скажи».
«Ход-код».
«Нет, стойте. Помочь все равно не сможете. Мы далеко. Сделайте лучше кое-что другое».
«Валькирия».
«Говори, Олег».
«Ход-код».
«В верхнем городе есть лавка, где работает вендор Вельди Неолит».
«Пламень».
«Знаем, знаем. Где твоя пассия живет?»
«Ход-код».
«Хорошо. Если случится так, что Эйр падет, сможете ее спасти? Увести из города, спрятать?»
«Пламень».
«Сделаем, кот».
«Валькирия».
«Будь спокоен».
«Что за хрень?» – прорычал я. «Алекс, дозор уже боевой клан. Как можно продаться за фарм какого-то данжа?» «Хелтакор – необычное подземелье», – покачал головой Алекс. «За него любой клан голову не глядя отдаст». И он рассказал мне. Рассказал о бесконечных путях, его хозяевах и стражах, об ужасе и надежде. Это был величайший данж сферы, пронизывающий ее, как извилистый ход червяка, переспелое яблоко. Оно начиналось от верхних миров, престола света, и заканчивалось в глубинных пропастях бездны. Почти из всех миров сферы был вход в бесконечные пути, а были некоторые, в которые нельзя было попасть иначе, как по путям. Это подземелье, межмировой узел инстансов, служило местом обитания уникальных фракционных НПС с уникальными квестами. Там были целые локации и города, свой, отнюдь не маленький микрокосм. Порой сами координаты входа в Хелтакор становились поводом клановых войн в том или ином мире. Количество этажей и уровней, залов и переходов не смог посчитать никто. Поговаривали, что их 999, и игроки, прошедшие последние, получат невиданный приз. Нижние уровни кишели настолько жуткими тварями, что рейд прогресс игроков, специализирующихся на прохождении бесконечных путей, замедлился и почти остановился. Верхние и средние уровни были более-менее проходимы, хотя в боковых отнорках порой находилось всякое. Там можно было раздобыть предметы и оружие, которые не имели аналогов. Найти уникальные навыки и получить странные архетипы. В любой момент команды игроков-исследователей бесконечных путей могли столкнуться между собой в инстансах подземелья. Чем заканчивались эти встречи? Беспощадной резнёй или мирным расходом, рассказывали многостраничные топики на офф-форуме сферы. Проблема была в том, что в нашем мире, мире Дорсы, вход в бесконечные пути находился в подземелье, которое располагался на территории клана Проект Ад. Когда-то Тао и его команда встала раньше и захватила тапки. Их замок, Плачущий Дьявол, был построен на руинах древней твердыни, в подземельях которой и находился вход в Хелтакор. Во многом мощь и слава проекта, его экипировка и богатство основывалось на фарме бесконечных путей. Ад фармил сам и иногда продавал доступ к входу другим кланам. «Нам надо решить одну вещь», — сказал я Алексу, когда он закончил рассказ. «Ты дальше со мной? Что велел Комтур?» Алекс Ордер усмехнулся. «Мы свободные люди, кот. Никто не может заставить нас действовать против воли. Просто посмотри на меня». Я внимательно присмотрелся и увидел. Над ним больше не горел тег дозоров. Алекс вышел из клана. «Конечно, я с тобой», — сказал он. Кроме увеличения территориального влияния и вместимости гарнизона, апгрейд форта до второго уровня добавлял 4 деревянных башни, площадки-слоты для 8 малых баллист и одной катапульты, а также позволял построить внутри квадрата стен несколько новых зданий. НПС-работники окружили возводимые конструкции каркасом лесов, визжали пилы, весело стучали молотки. Таймер завершения апгрейда показывал еще 16 часов. «Здесь будет казарма и караульная, здесь склад. У ворот вон там, видишь, построим трактир». «Гарнизон Неписи уже прибыл?» «Из Хевена? Шутишь, друг? Мы перевезли на птичках почти 100 за последнюю неделю. И перевозим еще. Война, судя по всему, затягивается». «Если бы не откат, мы бы не торчали здесь», — скрипнул зубами свой. Он прилетел в опорный пункт проекта Ад, заложенный на южных границах земель Эйра Форпост. Прилетел для смены дежурной смены игроков. В разгар боевых действий Тао не рисковал оставлять укрепления под охраной одних только НПС. Форт, правда, был очень удачно замаскирован среди топи лесного моря, болотистой местности, раскинувшейся вокруг многочисленных протоков одного из рукавов лениво-струйного Альдо. Была надежда, что противник еще не обнаружил форпост в своем тылу. «Гостиницы нет, опять разбивать походный лагерь». «Я же говорю, трактир будет у ворот, ты и не слушаешь?» «Погоди, Нестор». Эльф замер, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Тау пишет». «Тебе придется остаться здесь еще немного», — сказал свой через минуту. «Боевая тревога. Мне нужно выдвигаться на перехват. Я поднимаю консту». Через минуту из пыльного облака на центральной площади форпоста вынырнула пятерка летающих маунтов. Они летели слаженным звеном, крыло к крылу со свистом разрезая небо. Свой с удовольствием оглядел свою команду. Его конста, как и все звенья проекта Ад, состояла из взаимодополняющих персонажей разных архетипов. Как в той старой песенке – клирик, файтер, маг и вор. Та Смит, черноволосая красавица, была хиллером и дебафером с редким архетипом черного целителя. Несмотря на редкую стервозность, она была дисциплинированным и почти незаменимым членом команды. Язык искателя, повернутого на странных книгах, порой молол полную чушь, но лучшего скаута, разведчика, следопыта и вскрывателя ловушек надо было еще поискать. Эйрин – странная молчаливая девушка, лицо которой всегда было скрыто синим капюшоном с золотой вышивкой, достигла высот в изучении магии воздуха. Ее заклинания разили наповал даже самых прокачанных врагов. Вороненок – стройное молодое существо, длинные черные волосы закрывают половину лица. Пол определить сложно. Постарался при создании персонажа. Важно другое. Он – менестрель, сайфер, прекрасный стрелок. Сам же свой, в реале инженер-математик, кандидат наук и преподаватель одного из вузов, был файтером. Превосходный боец с архетипом мастер оружия, спартанец, страж, стойкий лидер. Он был одним из лучших мечников проекта. На шее эльфа под одеждой лежал холодный амулет из зеленоватого металла – мечемолот Дортона. К Кроме владения оружием, свой активно прокачивал новую ветку навыков. С недавних пор он стал темным жрецом, служителем одного из богов тьмы. «Кто-то нащупал нашу маскировку», — сказал Алекс. «Они ближе, чем я думал. Кот, поторопись, надо бежать». «Насколько близко они могут быть?» — уточнил я. «Радиус таких поисковых заклинаний — 50 лиг. Правда, чтобы найти наши точные координаты, разведчику надо сконцентрировать луч поиска в пределах лиги. Но для умелого скаута с перфектными скиллами это дело нескольких минут». «Хорошо, у меня есть мысли насчет направления. Будем отходить на юг, в сторону Ордена». «Ордена?» Алекс присвистнул, взглянул на меня. «Опасное это дело. Надо пересечь Альдо, кусок степи, дикие земли, неспокойное это место». «А что, у нас есть выбор?» – возразил я. «Отдаться проекту? В Орден у меня письмо к магистру, квест на меч». «Вообще Орден – это королевство, хоть и маленькое», – кивнул Алекс Ордер. «В принципе, мы сможем там укрыться, хотя бы ненадолго». «Вы говорите об Ордене Лилии на мече?» – спросил подошедший Эндвит. «Орден – друг и союзник народа Эйр. Магистр должен мне помочь. Это хорошая идея». «Хорошо, на аптечку, времени мало». Рух вновь понес нас над просторами. Как и вчера, Алекс вел его низко, над самыми верхушками деревьев, пытаясь слиться с линии горизонта. Внизу мелькали леса и поля, левее засинела водная гладь. Альдо, широкий приток руны, матери всех рек Дорсы, извиваясь, нес свои медленные воды к слиянию. Пока было время, я открыл полный атлас Алекс Ордера. Выбрал одну из карт континента, масштабировал ее и вывел на экран. Нужно было выбрать оптимальный маршрут бегства. Мы находились сейчас западнее Альдо, примерно в 200 лигах юго-западнее Данна-Эйра. К югу от нас сплошные леса, покрывавшие землю, постепенно сходили на нет, превращаясь в редколесье. Там уже чувствовалось дыхание великой степи, дикого поля, обширных диких земель, занимавших весь юг континента. Как острова в океане, в ней выделялись небольшие территории фракций королевств. Самым ближайшим для нас был тот самый Орден. Крохотное НПС-владение, состоящее из одной единственной крепости и небольшого куска земли вокруг нее. Цитадель, правда, не фунт изюма. Я приблизил картинку. Алекс снабдил свой атлас вполне кликабельными изображениями. Многоярусные красные стены, крепостные зубцы в виде хвоста ласточки, мощные круглые башни. Серьезное такое укрепление, напомнившее мне средневековые замки тамплиеров. Минимум 4-го уровня, с куполом, лордом-правителем и несколькими тысячами НПС гарнизона. Такое даже проекту не по зубам. Я вывел на карту отметки местных точек респауна и удивился. Их разделяло 50 лиг. Короче говоря, респы находились очень далеко друг от друга. Самый первый круг возрождения диких земель был гораздо южнее границы. Сделав отметки и начертив примерную линию маршрута, я скинул скрин-картинку Алексу, одновременно излагая свой план. «Любопытно, кот», — хмыкнул он в ответ. «Неожиданно. Может сработать. Вот только одно «но». «Какое «но»?» «Глянь, килл-рейтинг Дорсы. Именно этого района за последние дни. Не нравятся мне эти места». Я открыл килл-рейтинг сферы, установил необходимые фильтры мира, континента, области. Алекс опасался не напрасно. 173 килла в этих местах за прошедшие сутки. Очень много. Какая-то жуткая мешанина из кланов, ников, альянсов. Ничего не понятно. Я посмотрел килл-рейтинг одного, второго, третьего игрока, засветившихся в этих киллах. Все они были ПК с ужасной кармой. Отъявленные преступники, которым даже вход в НПС королевства закрыт. «Понял?» – спросил Алекс Ордер. «Это граница диких земель, здесь ПК ловят крабов». «Я понял. На границе диких земель и королевств всегда было небезопасно. Игроки, обитающие в диких областях, очень любили охотиться на игроков-обитателей королевств, которые постоянно устраивали вылазки к ним. Зачем они это делали? Жадность человеческая неистребима. Самые лучшие данжи, месторождения ресурсов, вкусные мобы располагались именно на дикой территории. Именно здесь, на диких территориях, в северных районах Дикого Поля, ПВП-активность была стабильно высокой. Если земли к северу и западу от Эйра держал Альянс Дозоров, у которых разговор был короткий. Но был и порядок, то в степи творилась анархия. Множество кланов, больших и малых, боролись между собой, то вступая в союзы, то вновь грызясь в кровопролитных схватках. Замки игроков не стояли долго. У региона не было хозяина. Против пытавшихся увеличить свое влияние кланов вставала вся степь, и диким зергом прокатывалась по градам и весям, с гиканьем и диким хохотом уничтожая все, что можно разрушить. В общем, там было весело. Именно туда мы сейчас и направлялись.
«Они были здесь, я пробил маскировку».
«Координаты те, что дал Тао», — задумчиво сказал свой. «Здесь они разбивали походный лагерь?» Конста проекта АД стояла в лесном распадке среди беспорядочно разбросанных серых валунов.
«Да, лагерь, найдем». Искатель делал странные пасы, и вокруг него вдруг закружились две призрачно черных тени, ежесекундно меняющие очертания. Мгновение, и они приобрели облик зверей, то ли волков, то ли псов, крупных, поджарых, с лоснящейся серой шерстью и горящими углями глаз.
«Ой, какая прелесть!» – всплеснула руками Тасмит. «Это твои новые петы? Можно погладить?»
«Можно, но не советую», – усмехнулся искатель. «Ищейки. Пешки от леди, сразу с перфектной репой. Это не волки, это эльфы-оборотни. Сразу квест спутников дали, очень забавный. Прикиньте, они прокляты за какое-то предательство».
«Не до этой ереси», – оборвал его свой. «Ищи следы».
Волки-оборотни кругами обошли всю поляну, обнюхивая смятые папоротники, пепелище костра, серые бока камней. Искатель следовал за ними по пятам, что-то неразборчиво бормотал себе под нос. «Было их трое, следы обрываются здесь, ушли, скорее всего, на птичке», — сообщил он через пару минут. «Судя по всему, на рухе».
«Интересно, кого Комтур послал охранять Эрра?» — произнес вороненок.
«И почему всего двоих? Он не сообщил Тау Ники?»
«Нет», — с досадой ответил свой. «Чем меньше народу, тем труднее найти».
«Ментальный сигнал слабее», — кивнул искатель. «Трудно локализовать».
«Найдем. Рух несет троих, скорость снижена, мы быстрее. И они не могли далеко уйти. Искатель?»
«Уже-уже». Разведчик опустился на колени, замер в странной позе, прижав руки к вискам, словно медитируя. Ему никто не мешал. Сокланы знали, что искатель использует ментальный поиск, редкий высокоуровневый навык. Он работал подобно стандартному поиску, но если тот мог определить расположение объектов, ментальный поиск позволял определить местонахождение живых существ на расстоянии.
«Есть!» Через несколько минут искатель открыл глаза. «Есть сигнал! Удаляется на юго-запад! 15-20 лиг дистанс!»
«По птичкам!» – скомандовал свой.
«Их пятеро», — сказал Алекс, когда в смутном мареве горизонта за нашей спиной задрожала группа точек. «Конста, боевая пятерка проекта АД. Идут на архигрифонах».
«Архигрифоны — это скверно. Скорость этих птичек значительно превосходит скорость груженного тремя всадниками руха. У нас пара часов, потом нас должны догнать и растерзать. Вот только мы собирались поиграть с ними в поддавки. Длинный прыжок». Так Алекс назвал этот хинт. Как он объяснил, этой штукой иногда пользуются, когда точки респауна находятся далеко друг от друга и совпадают с вектором движения игроков. Суть такова. Входя в зону действия нового круга респа, ты умираешь и мгновенно возрождаешься на нем, экономя время на перемещении. Двигаешься в сторону новой точки возрождения, повторить нужное количество раз. Проблема в том, что можно потерять шмот в процессе. Поэтому способ подходит не для всех. Ну и убиться надо обо что-то.
Обо что убиться у нас, слава богу, было. Еще нужно было спасти Эрра. План был прост, как все дурацкое. Мы разделяемся, Эрр верхом отправляется к условленному месту встречи. Мы с Алексом, изображая неземной героизм, пытаемся задержать пятерку преследователей. Основная задача – убить им птичек, чтобы снизить скорость передвижения врагов. Затем мы воскресаем на респе, который в 20 лигах южнее. Садимся на свою птичку, в условленном месте подхватываем Эрра и летим дальше. А проект курит бамбук во время отката возрождения своих воздушных маунтов и пылит за нами верхом, порядочно отставая. Возможно, за это время мы сможем оторваться. «Это выглядит настолько по-идиотски, что может сработать», — хихикнул сначала Алекс. Но затем раскритиковал мой план так, что он затрещал по швам. «Они же не дебилы. Сделают то же самое. Убьют друг друга на крайняк и отправятся за нами на респ». «Не отправятся. Это же проект. Они стопудово в выпеках с плохой кармой. Не рискнут потерять шмот и опыт», — возражал я. «Ерунда. Скинут одному ценный шмот, остальные прыгнут через смерть на респ за нами. Не будут они разделяться. Это конста, боевая слаженная пятерка. Они работают в команде. Это вбито в мозги. К тому же, один-двое могут просто не справиться с Эрром. Он же 4-го уровня, лорд-правитель, как ни крути. Они будут действовать только вместе, я уверен». «Не факт, не факт». «И потом смотри, зачем им прыгать за нами? Они ищут Эрра, а не нас. Пойдут по его следу». «И догонят его». «Догонят, если мы не прикончим их птичек». «Слишком много если, слишком рискованно». «У меня есть еще 2 заряда огненной молнии. Постараюсь не облажаться. У тебя есть драконий яд. Бить будем из засады. Меня беспокоит другое. Не было бы пентаграммы, как тогда в битве». «А насчет этого не беспокойся. Мы уже в 300 лигах от Эйра. На такие расстояния пенты не открываются. Они не успеют собрать и перебросить рейд. К такому надо заранее готовиться. А Тау и Комтур только утром заключили договор». «Утром? Откуда знаешь?» «Ну, я по рассылке от Комтура сужу. Письмо пришло утром». «Окей. Ты объяснил Эру, где мы его подберем, если все выгорит?» «Да, там есть неприметное место в старых руинах. Я отметил на карте». «Что за руины?» «Какой-то старый храм богов тени». Алекс Ордер.
«Сначала стрелы. Я беру первого, ты замыкающего».
«Ход-код».
«Принял».
Мы лежали за гребнем холма, в зарослях степного разнотравья, внимательно наблюдая за приближением темных точек, охотников проекта. Стрекотали кузнечики, журчали цикады, поджаривало солнце. Далеко впереди, оставляя за собой след в колыхающейся траве, скакал на юг Эр Эндвет Элеон. Мы же должны были задержать погоню как можно дольше. Я надеялся, что они все же не заметят нашу засаду. Никакой скаут не может поддерживать поиск вечно. Тупо не хватит энергии и маны. Гарантировать этого, конечно, никто не мог. Мы же не знали, какие козыри есть в рукаве у бойцов ада. Уф, кажется, пронесло. 5 архигрифонов слитной группой стремительно пронеслась прямо над нами, со свистом разрезая воздух. Они шли не очень высоко, чтобы держать оптимальную скорость, а значит, были в зоне поражения наших луков. Нон-таргет при стрельбе из луков по активно движущейся цели. Это достаточно сложно. Тем не менее, это одно из первых, чему обучали новичка в Академии Дозоров. Брать верное упреждение, поправку на ветер и учитывать, что стрела летит не по прямой, а по дугообразной траектории. Это жестко, но клановые профи ваншотят двигающиеся цели. За 100 шагов запросто так попадая на скаку или с птички в голову оппонента. Мне это никогда не давалось, черт возьми. Время словно замедлилось. Краем глаза, видя, как Алекс спускает тетиву, я плавно повернул лук в сторону замыкающего всадника, целя в точку чуть впереди и выше клювастой головы его воздушного маунта и выпустил стрелу. Она ушла босовито гудя, и мгновение спустя я со свирепой радостью увидел, как дернулся крылатый зверь. Я попал в цель. Драконий яд стоит своих денег. 5 птичек проекта слаженно развернулась, причем 2 явно теряли высоту. Мы продолжали стрелять, но их силуэты окутались странными завихрениями, отклонявшими наши стрелы. Активно маневрируя, враги виражами по спирали ринулись вниз, засвистели ответные выстрелы. Но мимо. Мы были практически невидимы в высокой, в рост человека степной траве. Теперь пришел момент истины. Мы должны были лишить врага птичек, скорости передвижения, выиграть несколько часов времени. Это важнее даже, чем просто их убить. Тогда проекты возродились бы на ближайшем респе и продолжили охоту. Синева покинула ножны, засветилась тревожным синим огнем. Теперь я мог, умел пользоваться свойствами загадочного меча и ударил навстречу падающим на нас птичкам огненными молниями. Свой.
Эрин, щит вихрей. Тасмит, хил птичек. Искатель, ворон, дайте подсветку.
Тасмит.
Работаю, у них драконий яд.
Эрин.
«Есть вихри!»
Вороненок.
«Нет подсветки, не вижу их!»
Свой.
Расходимся на виражах. Планируем к земле, в кого попали.
Тасмит.
Что за... Я падаю, птичку сожгли.
Эйрин.
Активирую замедление падения.
Свой.
Без паники, есть подсветка. Алекс, ордер, выбивайте нахрен. На второго сетки и проклятие, он живым нужен.
Мы все-таки смогли. Последняя птичка умирала под действием отравляющей руны Алекс Ордера. Бойцы проекта неестественно медленно опускались к земле и один за другим вставали из травы, беря нас в полукольцо. Впереди шел высокий эльф в пластинчатом бахтерце и синем плаще. Острые уши приподнимали длинные золотистые волосы. Лицо было бы красивым, если бы его не портила злая усмешка. «Привет!» – сказал он кратко и отсалютовал нам длинным изогнутым мечом. Алекс Ордер, стоящий справа от меня в боевой стойке, вдруг исчез, пропал в яркой вспышке. На месте, где он только что был, взорвалась шаровая молния. Моего друга испепелило мгновенно, меня тоже задело краешком, отбросив на несколько шагов.
Игрок Эйрин наносит вам 149 единиц урона умением «Шаровая молния». Вы оглушены на 10 секунд. Вы парализованы на 10 секунд. Ваша жизнь – 231 из 380. Против вас использована ловчая сеть тенеплета. Вы опутаны. Скорость вашего движения снижена на 75%. Игрок Тасмит накладывает на вас эффект пожирания маны. Вы теряете одну единицу маны каждые 5 секунд. Время действия – 10 минут. Игрок Тасмит накладывает на вас эффект «Общее ослабление». Вы теряете по 2 единицы всех атрибутов. Время действия – 10 минут. Против вас использован аркан из паучьего шелка. Вы обездвижены. Вы не можете пользоваться оружием и предметами.
Этого стоило ожидать. Работали они слаженно. Пока я отходил от стана, на меня мгновенно набросили 2 сетки и какое-то ослабление, опутали арканом.
«Так-так-так», – прокомментировал свой. «Теперь я видел ник эльфа, подходя все ближе. А где Эр?» Синева в моих руках вдруг полыхнула. Волна жара прокатилась по клинку.
«Активирована способность «Гнев звездного металла». Всем существам в радиусе 10 метров возвращен истинный облик».
Свой, бывший совсем близко, вдруг неожиданно изменился. Вместо прекрасного эльфа он оказался змееголовой чешуйчатой тварью с плоским черепом и вертикальными зрачками желтых злых глаз.
«Сколько секретов!»
Раздвоенный красный язык метался в клыкастой пасти. И остальным.
«Не подходите близко!»
«И не говори! Интересно, сколько за этот секрет заплатят твои конкуренты?» Меня разобрал смех. «И еще такой вопрос. Тебя на рыбалку уже приглашали, наживка?» Алекс Ордер.
«Ничего себе, змей-человек. Раса доступна с золота».
Ход-код.
«Прикинь, оплатить золото, чтобы поиграть червяком-переростком».
Ход-код.
«Ты еще здесь?»
Алекс Ордер.
«Ну, меня же не добили. Сейчас сдохну уже».
«Понятно. Платная раса для донаторов с золотым и алмазным аккаунтом. Преимущество не только в уникальном внешнем виде, но и в особых трейтах и способностях этой расы, но и в скрытых квестах и так далее. Впрочем, я слышал, что играть с полным погружением за нечеловекоподобные расы опасно для психики».
«Так вот, кого Комтур послал спасать Эрра», — продолжал свой. «Ну, басчитерским мечом, в его репертуаре». «Все как всегда, я не удивлен ни разу», – заключил он, пристально рассматривая мою спутанную тушку, а затем вдруг приказал своим. «Снимите с него сетки и курсы».
Игрок Тасмит накладывает на вас заклинание очищения. Эффект пожирания маны снят. Игрок Тасмит накладывает на вас заклинание очищения. Эффект общее ослабление снят.
«Сейчас увидишь, что не джедайская палка делает игрока воином», – провозгласил змей-человек. «Да будет махач!»
Он демонстративно отбросил в сторону свой фальчион, отстегнул от пояса и кинул в траву длинный кинжал. Я встряхнул плечами, вставая в боевую стойку. «Он что, без оружия со мной драться собирается?» «Ну что ж, нашим легче. Я никогда не был сторонником рыцарских правил ведения поединка. Сейчас я жалел лишь об одном. Все огненные молнии ушли на суточный кулдаун. Но любое касание огненного меча смертельно. А значит, у меня есть шанс». Желтый песок арены. Тренер перед рядом молчащих рекрутов Либерти.
«Смотрите, это очень простой детский финт», — сказала Гермиона. Но на него почему-то покупаются даже опытные игроки. Я называю его «Два финта». Лионель? Лионель выступил из строя, встал напротив наставницы. Череда быстрых неуловимых движений. И Лионель катается по песку, зажав низ живота и выронив палку. Поняли? Нет? Тогда разберем по движениям. Гермиона отступила, подняла тренировочную палку над головой. Смотрите, вы имитируете первый удар сверху. Сильный, рубящий, быстрый. Но до конца не доводите этот финт. Из середины финта переходите в укол. Прямой удар, угрожая критом в сердце. Но и это тоже финт, ложный выпад. Ваша цель – сблизиться с противником, пока он в блоке, и дать ему хорошего пинка по известному месту. Надеюсь, пинок у всех открыт. Я прыгнул к змее-человеку, угрожая рубящим ударом сверху. Затем имитация выпада, клинч и пинок, отправляющий в 5-секундный нокаут. Свой был нечеловечески быстр и ловок, как змея. Он играючи уклонился от моих ударов и внезапно оказался слева с неудобной стороны. Мелькнул закрытый зеленоватый чешуей кулак, сбив меня с ног тяжелым ударом.
Игрок свой наносит вам 14 единиц урона. Ваша жизнь 217 из 380.
«В школу нафиг, во второй класс!» – насмешливо сказал он. «Вставай!» Я встал, вновь вытянул перед собой синеву. Окружающие нас четверо проектов откровенно ухмылялись, комментируя происходящее.
«Игрок свой наносит вам 11 единиц урона. Ваша жизнь 206 из 380. Игрок свой наносит вам 13 единиц урона. Ваша жизнь 193 из 380».
«Это боец не моего уровня. Возможно, Гермиона, Балиан, Демоникус или Комтур из известных мне профи могли бы поспорить с ним, но не я. Я даже задеть его не мог, хотя старался изо всех сил. Свой оказался за моей спиной, жесткие пальцы рванули плечо и правый локоть, раздался треск, я на мгновение ослеп от боли».
«Игрок свой наносит вам 57 единиц урона умением обезоруживания. Вы получаете травму, у вас сломана правая рука. Вы не можете пользоваться оружием в правой руке. Вы теряете одну единицу жизни раз в 5 секунд. Ваша жизнь 136 из 380.
Этот урод сломал мне руку. Дикая боль пронзала ее, хотя уровень моего погружения составлял всего 70%. На кукле персонажа иконка правой руки покраснела и выдала 6-часовой таймер восстановления травмы. Тем временем, придерживая меня одной рукой, Свой неторопливо объяснял своим соклановцам. «Обезоружить лишает противника возможностью владеть мечом, ну и болевой шок». Он с силой нажал на сломанную руку, вызвав вопль боли, и отшвырнул меня в траву. «Мне надоело это ботство. Шутки кончились, кот. Подержите его». Двое подхватили меня под руки, подняли, подвели ближе к змее-человеку.
«Вы теряете одну единицу жизни. Ваша жизнь 134 из 380.
«Тасмит, лечи его! Я не хочу, чтобы он сдох раньше времени!» Он врезал мне еще раз, затем приблизил свою плоскую чешуйчатую голову, не сводя с меня желтых немигающих глаз. Сквозь две черные дырки на месте носа со свистом выходил воздух. «Я повторяю вопрос, кот. Где Р?» К сожалению, в сфере нельзя плеваться. Было огромное желание плюнуть в надменную змеиную морду. Поэтому я просто сообщил змее-человеку, что он полный урод. «Вижу, по-хорошему не договоримся», — огорченно вздохнул Свой. Он извлек из-под бахтерца странный символ. Зеленоватый кинжал в форме маленького молота. Неровные края хищно блеснули отточенным металлом. Свой приблизил кинжальчик к моему лицу, прижал холодное лезвие к щеке. По лицу мгновенно потекла теплая струйка. Система сигнализировала о незначительном кровотечении. «Я сейчас глаз тебе вырежу. Сначала левый, потом правый. Хочешь?» – прошептал он, все сильнее нажимая на лезвие. «Где Р?» Шутки шутками, а мне уже было не до смеха. Конечно, каждая минута промедления воинов проекта давала нам фору во времени. Но когда тебе хотят выколоть глаза, как-то неуютно становится. Даже с 70% погружением. Жутко болела сломанная рука. Свой вдруг оторвал кинжал меча молот от моего лица, вскинул его, измазанный в крови. «Дортону нравится это!» – торжествующе выкрикнул он. Я не верил своим глазам.
За его плечами, повторяя силуэт змея-человека, стремительно росла и наливалась огромная тень. Тень, очертаниями похожая на великана в шипастых доспехах и глухом шлеме, в прорезях которого горит мертвенный зеленый огонь. Резко подул ощутимо сильный ледяной ветер, дохнуло холодом открытой могилы и мощным присутствием. Солнце скрылось за чередой набежавших туч. Лог взорвался кучей строк о странных аурах. «Дортен, я приношу тебе эту жертву!» Свой взмахнул ритуальным кинжалом, не обращая внимания на маячившую за его спиной гигантскую тень. «Нафиг, нафиг все! Логгаут! У меня уже нервы не выдерживают!» «Ушел, слабак!»
Тело ход кота плюхнулось на траву. Из нескольких ран на груди толчками выплескивалась кровь. Вороненок и искатель добили его быстрыми ударами, вписываясь в килл. Свой раздраженно опустил ритуальный атамы мечемолот. Божественное присутствие проекции бога тьмы, погружавшее в эйфорию, быстро таяло. Тем не менее, приятный суточный баф на плюс к урону получила вся конста. И это в чистом поле, без храма, без походного алтаря.
«Я нашел, взял след», — подошел искатель. «Они разделились с сэром, он удаляется на юг, в пределах 10 лиг». «Понятно, они прикрывали его, поэтому и хотели убить птичек, не нас». «Можем перехватить длинным прыжком через респ, заодно и этих еще раз отправим в киллрейтинг». «С ума сошел?» — Свой взглянул на разведчика. «Здесь на всех респах дежурят местные отморозки».
«Будем бояться каких-то бичей из пограничья?» — наморщила нос Тасмит. «Ни замков, ни имени, один только гонор».
«Разнести-то их разнесем», — уверенно сказал Свой. «Вот только привлечем много ненужного внимания, а через пару часов после замеса здесь будет половина дикого поля. Идем по следу Эрра», — вынес он вердикт после минутного раздумья. «Искатель!»
Следопыт вновь вызвал пешек. Волки закружились, уверенно взяли след. Искатель возглавил консту. Только он, используя охотничье чутье, видел тонкую красноватую полоску, уходящую в степные дали. Что происходит в сфере, когда игрок логофается? Это зависит от состояния игрока и его местоположения в мире. Если игрок находится в номере гостиницы постоялого двора, палатке походного лагеря или ином месте, специально предназначенном для отдыха, он исчезает мгновенно. Включается навык «Отдых», и по прошествии нескольких часов, когда игрок возвращается, он получает приятный баф отдохнувшего, повышенную регенерацию энергии, маны и жизни. Чем дольше длится отдых, тем мощнее и длительнее баф. Если игрок выходит в месте, не предназначенном для отдыха, он тоже исчезает, но не мгновенно, а по истечении минуты. И никакого бафа после нового входа в игру не получает. Поэтому игроки всегда стараются выйти из игры в местах, которые подходят для отдыха. Но, если игрок находится в состоянии агро с НПС или другим игроком, включается специальный таймер. После логаута его тушка целых 10 минут будет находиться в мире сферы, и за это время с безвольным телом могут наделать много всего плохого. Сделано это для того, чтобы игроки не использовали логаут как средство спасения от смерти в ПВП или данжах. Разумная, в принципе, система. Но сейчас она мне совсем не нравилась, учитывая, что меня только что хотели принести в жертву какому-то темному богу. Сорвал я им ритуал своим логаутом или нет, я не знал. Хотелось бы верить, что сорвал. Киллрейтинг в отдельно открытом окне сообщил, что конста проекта прикончила меня, скрупулезно вписавшись всеми своими мемберами. Значит, дух уже на респе, можно заходить в игру. Сфера встретила неприятным системным сообщением.
«Ваш персонаж был принесен в жертву Дортену, богу тьмы. Вы навсегда потеряли одну единицу атрибута «Удача». Вы потеряли 10 тысяч опыта. Ваш текущий опыт...»
И одновременной информацией от Алекса. Алекс Ордер.
«Не воплощайся, кот».
Ход кот.
«Что такое?»
Алекс Ордер.
«Кажется, мы встряли».
Респ пограничья диких земель, куда мы попали, находился на вершине каменистого холма, поросшего выгоревшей травой. Вид вокруг расстилался потрясающий. Желто-зеленое степное море под бескрайним голубым небом с белоснежными завихрениями облаков. Насладиться им полностью мешали несколько деталей, не вписывающихся в ландшафт. Сидящие на серых валунах игроки – человек 10. Они были разнообразно вооружены. У ближайших я заметил луки, арбалеты, примотанные к поясу петли лассо и увешанные крючками ловчие сетки, не считая обыкновенного холодного оружия. Ярко-красные неки говорили о том, что перед нами ПК. Игроки с кармой опущены до предела множеством преступлений и убийств.
«Ну, давайте уже, возрождайтесь!» – крикнул один из них. «Мы же видим ваших призраков!»
«Мы хорошие, не бойтесь, мы вас не больно убьем!»
К кругу респу подошел один из ПК-шеров, выпрямился, уперев руки в бока. Это был человек среднего роста с упрямым и хитрым лицом старого лиса. В разрезе длинного серого плаща поблескивала кольчуга. Над плечами выдавались рукояти двух крест-накрест закрепленных клинков.
«Ладно, шутки в сторону», — хрипло сказал он. «Хватит время терять. Я предлагаю вам выкупить свою шкуру. 5000 с каждого, и можете ехать дальше по своим делам».
Алекс Ордер.
«Не обращай внимания, врет».
Кот-кот.
«Что им вообще надо?»
Алекс Ордер.
«Киллов и лута. Грамотная засада со стоун-джаммером. Будут рескилить, пока не надоест. Или пока вов не выйдем».
С другой стороны к респу поднялся еще один игрок, закутанный в коричневый балахон с надвинутым капюшоном. Он обнажил голову, явив бородатое лицо под обрезом стального шлема, сказал негромко и веско.
«Заплатите, убьем только один раз, потом отпустим. Рандомы держат свое слово».
«Иначе кто будет платить рансом?» – подхватил первый ПК. «Решайте, даем вам 10 секунд».
9, 8, 7...
Хором начали отсчет остальные. Рандомы – так назывался клан, к которому принадлежали все окружившие респаун игроки. Я открыл их боевую статистику. Ну да, одни из местных обитателей – небольшие и немаленькие. Киллрейтинг выдает 38 активных в последний месяц игроков, почти все киллы в северных районах Дикого Поля. Что я мог сказать об игроках этого и подобных кланов? Бомжи, бичи – презрительно отзывались о таких в альянсе дозоров, намекая на то, что у обитателей поля нет замка и земли, которую можно назвать своей. Не было у них и такого уровня дисциплины и организации, как в топовых Али, но и игроки шли сюда совсем не за этим. Сорвиголовы, не признающие порядка и правил, свободолюбивые разбойники и просто любители ПК и ПВП всех видов стекались в степь из заводи безопасных королевств и владений кланов. Просто потому, что драк здесь в избытке всегда. Каждый день в Диком Поле можно найти ПВП. Говорят, человек предельно мобилизуется в момент высокого нервного напряжения. Я и сам не раз замечал, что могу много больше, чем представлял, когда от этого зависит что-то очень важное. Сейчас был как раз такой момент. Ход-код.
«Алекс, возрождаемся».
Примерно через 3 часа. Дикое Поле.
Это были руины на склоне холма, полуразрушенное здание, круглый свод которого давно обрушился. Остатки старой кладки поросли мхом и пучками степной травы, под которыми едва проглядывала древняя резьба. Между обломками упавших статуй, камнями с выветренными письменами, в сводчатых арках окон протяжно завывал ветер. Они спешились, но внутрь заходить не торопились.
«Что это?» – спросил свой. «Что это за место?»
«Какой-то старый храм», – пожал плечами вороненок. «На карте отмечен как разрушенный храм теней». «Они внутри, совсем близко», – приплясывал на месте искатель. «След ведет туда». Он указал рукой в темный провал в руинах, где вместо двери зиял внушительный пролом.
«Не нравится мне это», – сказал свой.
«Они больше не бегут, решили опять устроить нам засаду».
«Просто забились в эту щель, как крысы», – ответил искатель. «Думают спрятаться от нас».
«Дозоры кто угодно, но не полные дураки», — скривился свой.
«Очень смахивает на ловушку», — согласился вороненок.
«Искатель, пробей, кто там внутри. Ворон, по киллрейтингу и сайтам проверь активность местных».
«Внутри чисто, 3 сигнала», — отрапортовал искатель, использовав ментальный поиск. «Вокруг тоже чисто, в пределах лиги только мобы. Местных вообще сейчас нет онлайн. Последние киллы 3 часа назад как раз наших друзей потрошили. ПК прихватили их на респе, куда мы отправили».
«Знаю, я мониторил их килл-рейтинг.
Местных нет в игре? Странно. Сейчас их прайм», — размышлял вслух свой.
«Это объясняет, как дозоры вышли с респа», — вмешалась Тасмит. «Если бы респ кемпился, они бы до сих пор там сидели».
«Тоже может быть», — задумчиво посмотрел на нее свой. Он вновь скривился, как от зубной боли. «Тау торопит. Осталось только 4 часа. Потом наш договор с пандами будет расторгнут, и мы останемся должны им 1 000 000 золотых».
«Значит, надо рисковать», — сказал Искатель. «Они с Эрром там, корона почти наша».
«Бафаемся, пьем элики и заходим», — принял решение свой. «Выпускайте пешек».
В первом зале не было ничего, кроме расколотых каменных вазонов и обломков колонн. Констопроекта шла настороженно, с оружием наготове, реагируя на каждый шорох. Во второй зал святилище вела узкая каменная лестница. Они спускались по одному, цепочкой. Внутри царил полумрак. Сквозь разбитый свод проникали лишь редкие лучи света. Помещение было длинным и прямоугольным. Стены покрыты хорошо сохранившимися барельефами с изображениями богов, сценами из их жизни. В дальнем конце святилища стояли 3 каменных алтаря, над каждым нависла, вырастая из стены, массивная статуя. Они символизировали 3 богов тени. Справа Анки, спящий бог, пророк, провидец. Слева, с легкомысленной улыбкой на каменных устах, полуобнаженная Гелла, богиня красоты и любви. И в центре, в позе нищего, просящего подаяния, Тормис, покровитель секретов, хитрости и обмана. Перед алтарями стояли 3. Бородатый рунный мастер, положивший руку на эфес меча, и темноволосый парень в кожаных доспехах. За ними выделялся 3-й, прикрытый маскировочным балахоном в надвинутом капюшоне. Рунный мастер обнажил прямой меч. В руках парня тоже появился клинок, разгоравшийся в полутьме ярким синим огнем. Они шагнули вперед, заслоняя фигуру в балахоне. В ответ на боевом жезле Эйрин заиграли голубые огни Эльма. Натянули луки Искатель и Вороненок. Ощерили пасти волки-оборотни, ожидая команды. Тасмит раскинула руки, готовясь бросить проклятие. Быстрым шагом пошел вперед свой, раскручивая фальчионом шипящую мельницу. И тогда тот парень с огненным мечом, Хот-Кот, внезапно рассмеялся. «Я не могу поверить», — сказал он сквозь смех, убирая меч в ножны. «Я не могу поверить, что вы купились на такой простой трюк». Вокруг консты проекта, окружая их со всех сторон, материализовались из воздуха воины рандомов, тех самых местных ПК. Они возникали из ниоткуда, один за другим, за несколько секунд окружив отряд своего плотным кольцом.
«Логан Трамп!» – яростно крикнул свой, пытаясь броситься в сторону. Но он не смог сдвинуться с места, потому что вся пятерка ада оказалась в центре нарисованной на полу святилища огромной руны.
Ее линии, повинуясь жестам бородатого рунника, сейчас разгорались ярким голубым светом. Из них исходило множество призрачных цепей, сковавших движение воинов проекта.
«Привет, вкусняшки!» – весело пропел чей-то глумливый голос. Затем начался бой.
3 часа ранее.
Хот-Кот.
«Алекс, возрождаемся».
«Алекс, ордер».
«Что?»
Я обрел плоть, спрыгнул с каменного круга. Как и следовало ожидать, боевой лог моментально закишел кучей строк. Рандомы действовали отработанно. Через пару секунд меня опутали несколькими сетками и мгновенно окружили. Блестели обнаженные клинки, солнце бликовало на остриях, нацеленных в лицо стрел и копий. Сильный удар сшиб меня с ног. Горло коснулся широкий копейный наконечник. Совсем близко возникло лицо главаря. Один из хитрых глаз подмигнул мне.
«Ну что, договорились? Вы платите, мы вас записываем в килл-рейтинг и прощаемся».
«Поговорим сначала», — сказал я ему в ответ.
«Да что разговаривать, кончай его, Блэки!»
«Тихо, отчего не послушать, за это денег не берут», — осадил своих главный. Его звали Черный Дон, но рандомы ласково называли его Блэки.
«Болтай, крабик, только быстро. У меня есть к вам очень интересное предложение. Я выслушаю его, только пусть второй тоже возродится».
Алекс спрыгнул с респа и тоже моментально был схвачен. Из стелса за его спиной бесшумно появился еще один рандом в скине темного эльфа.
Он бережно, почти нежно прихватил моего друга за голову, прижал к его горлу кривое лезвие скимитара и объявил всем, улыбаясь. «Это будет мой юбилейный, 3000-й килл».
«Погоди, 13-й. Хлопцы, не кипишите. Говори», — приказал мне Черный Дон. «И дай бог, чтобы это был не блеф». «Блэки, я хочу их крови», — ласково пропел лысый громила с татуированной головой. «Сегодня мало свежего мяса. Впишем их в килл-рейтинг».
«Давайте сначала выслушаем». Тот бородатый в коричневом плаще с капюшоном протолкался вперед, кивнул с усмешкой. «Привет, Алекс!»
«Арроу!»
— ахнул удивленный не на шутку Алекс Ордер.
«Ты здесь?»
Черный Дон внимательным взглядом смерил обоих. Потом снова обернулся ко мне.
«Говори!»
«Я хотел бы наедине.
У меня нет секретов от моих людей. Говори!»
Мое предложение повергло рандомов в некоторый ступор, а потом вызвало внутренний конфликт.
«3000-й килл!» —
схлипнул 13-й почти натурально и отпустил Алекса.
«Интересное предложение», — процедил Блэки. «Если это, конечно, правда». «Я пробил их! Лови килл-лист!» — подошел еще один ПК в одеянии жреца или целителя. «Киллы свежие, проект действительно идет за ними».
«Убьем и этих, и этот ваш проект. Что нам мешает?» —
выкрикнул лысый. Я разглядел его повнимательнее. Неприятный тип. Мертвенно-бледная кожа, лысая голова, вся покрыта татуировкой. Такого персонажа создают, чтобы пугать его внешностью окружающих.
«В чистом поле на боевую консту проекта отбросаться не советую», — тихо сказал Арроу.
«Согласен», — кивнул предводитель рандомов. «Сталкивался. Они нас вырежут, но вот если сделать, как говорит ход-код...»
«А ведь может сработать, Блэки, может?»
«Сам знаю, что может, но проект АД, боевая конста, это сам знаешь, какие спецы».
«Так и мы не пальцем деланные, и нас 17, не считая пешек, а их всего 5».
«Если мне дадут час, я нарисую великую руну цепей», — сказал Алекс Ордер. «Есть все ингредиенты с собой». Блэки присвистнул, вопросительно взглянул на Арроу. Тот коротко кивнул. Мол, действительно может.
«Давай, Блэки, давай попробуем. Черное ты дно».
Один из рандомов, 13-й, дружески стиснул его плечи. «Они же все в эпиках, в легендарках, с полным инвентарем искр. Такая добыча пропадает».
«Давайте голосовать», — тихо продолжил Арроу.
«Ход-код».
«Откуда ты его знаешь?»
Алекс Ордер.
«Он был в дозорах, ушел давно, не поделил что-то с хранителями. Ну, а у них разговор короткий».
Закрытого голосования у них принято не было. Рандомы просто поднимали или не поднимали руку. По итогам стало понятно, что засаду на ад хочет устроить подавляющее большинство. Судя по репликам, им надоело тупо дежурить на респаунах. Хотелось разнообразия. Психанул один из тех, кто был против, лысый и татуированный парень, который хотел нашей крови.
«Я-то думал, когда вступал к вам, что здесь настоящие ПВПшники собрались», — издевательски процедил он, вставая. «А вы то плюса у них, то друзьяшки. Пол степи уже заплюсовали. Теперь крабов не трогаем».
Не найдя понимания у сокланов, он плюнул в сердцах, быстро пошел прочь.
«Опять вышел из клана», — заметил 13-й. «Какой раз уже? 5-й или 6-й?»
Черный Дон только устало махнул рукой.
«Неуправляемый он», — сказал он. «Хотя боец отличный. Остынет, вернется».
Я предложил рандомам очень простую сделку. Они сохраняют жизнь нам с Алексом, пропускают через свои земли, а мы в ответ выводим их на более лакомую добычу. 5 профи-проекта. Профит с их лута и эффективность киллов будут на порядок лучше. Более того, я рассказал рандомам, как сделать так, чтобы конста проекта сама попала в ловушку, из которой нельзя выбраться. Проблема была одна. После того, как они поймают на нас, как на живца, 5 охотников ада, ничто не мешает им расправиться и с нами тоже. И убить Эрра. И этот момент очень меня смущал. Но выход был.
«Что это ты мне за чушь скидываешь?» — поднял на меня невинные глаза Блэки.
«Это контракт, договор. Мы обязуемся заманить в ловушку пятерку проекта. Вы обязуетесь после этого не причинять вреда и не чинить препятствий нам и нашему спутнику НПС. Да там все прописано, читай. Какому еще спутнику НПС? Ни о каком спутнике мы не... Так мы квест делаем, эпический, по сопровождению НПС, не соврал я, умолчав, правда, что НПС это Р народа Эйр. Поэтому они на нас и охотятся, фракционные воины же. «А-а-а-а!» – протянул Блэки. Дураком он не казался, но мое объяснение вроде как съел. «А ты продуманный ход-код, страхуешься. К нам в клан не хочешь?» «Не, спасибо. В общем, вот твой контракт. План, правда, хромает немного. Они наверняка пробивают ваш килл-рейтинг, места тут опасные». Черный Дон хищно улыбнулся и провел пальцем по лезвию кинжала. «Так что для полной правдоподобности...» «Я не могу поверить», — рассмеялся я. «Не могу поверить, что вы купились на такой простой трюк». Логин-трап — это классика ловушек. В условленном месте группа игроков выходит в офлайн, оставаясь при этом в голосовом чате. Онлайн присутствует только живец, приманка, одна или несколько. Когда враги кидаются на живца, по команде основная группа заходит в игру и начинает бесплатную раздачу абонементов в килл-рейтинг. Обычно это делают вместе, откуда противнику будет трудно сбежать. В нашем случае это был старый храм теней. Замкнутое помещение с одним входом, который легко перекрыть. И еще один плюс. В храме чужих богов свой не сможет использовать навыки черного жреца. Не сможет призвать на помощь своего бога-покровителя. На это мы рассчитывали. Но я не ожидал, что одновременно с моим смехом и началом логина рандомов в личном системном трее появится важное сообщение.
Богу Тормису это нравится. Ваша репутация с богом Тормисом поднимается на 350. Текущее значение – 550 из 1000. Доброжелательность.
Опять этот Тормис, бог пантеона тени, поднимает мне немного репутации. После прошлого случая со Сноу я немного погуглил про это дело, но потом все настолько быстро завертелось, что разбираться еще и с божественным покровительством было некогда. Тем временем в храме началось жуткое месиво. Мы с Алексом прикрывали Эрра, строго-настрого попросив его не лезть в драку. Алекс Ордер, пока я обсуждал с рандомами детали засады, сгонял в храм к ожидающему там Эндведу и замаскировал его так, что ни имени, ни статуса НПС различить было нельзя. Просто фигура в маскировочном балахоне. Даже под капюшоном блестит сталь сплошного забрала. Если бы рандомы узнали, что с нами Эр народа Эйр, у них могли закрасться нехорошие мысли по поводу короны. А это совсем другой расклад, другой профит по сравнению с обещанным мной. Допускать этого было нельзя. Бой длился минут 10, но что это были за минуты? Боевая конста проекта, даже прикованная к месту великой руной, давала жару так, что было страшно. Они вызвали ураган, мощный вихрь, расшвырявший всех рандомов по стенам. Я едва удержался под напором ветра, вцепившись в каменный алтарь. Свой оборонялся, не сходя с места, окруженный непроницаемым коконом взблесков стали. Нападающие ПК не могли пробить его защиту. С пугающей быстротой гасли иконки рандомов в интерфейсе рейда. А полоски жизни воинов проекта хоть и прыгали от получаемого урона, но тут же восстанавливались исцеляемые их хилерами. «Кот, они стирают ураганом линии руны!» — крикнул Алекс Ордер, пытаясь перекричать яростный свист ветра и звон стали. «Помогай, я прикрою Эрра!» Я и сам видел, что бешеный ветер истончает, стирает толстые линии великой руны цепей, кропотливо выведенной Алексом на полу зала. Но легко сказать, если бы вы были когда-нибудь в центре смерча, то знаете, что даже идти против ветра невозможно. Его напор сшибает с ног. Те, кто оказался в глазе бури, относительно спокойной области вокруг заклинателя, еще держались на ногах и сражались, остальных просто разметало по стенам. Двое проектов с мечами и щитами, вороненок и искатель, прикрывали двух кастеров девушек. Эйрин, мага воздуха, и Тасмит, черную целительницу. Правильная расстановка консты при входе в святилище позволила им даже прикованным руной эффективно защищаться. Я взглянул на горящее синим огнем лезвие своего меча. Много раз он выручал меня, но как добраться на дистанцию удара, если ревущий ветер просто валит с ног?
«Брось меня! Метни меня!»
Вновь тот же незнакомый голос с металлическими нотками обратился ко мне. Меч. Он вновь заговорил со мной, как дважды перед этим в курганах некромантов и при столкновении с Тао. Я много раз хотел разговорить его, вытаскивая из ножен и пытаясь пообщаться на привалах. Но загадочная железяка, вернее мифриляка, не реагировала. Он говорил со мной только в случаях критической опасности, хотя спасти мог далеко не всегда. Хотя советы, признаться, давал ценные. Я перехватил клинок обратным хватом и от души запустил им целя в синее пятно мантии Эйрин. Да, в сфере можно метать любое оружие. Это требует навыка, и такое оружие приобретает свойство метательного. Также есть шанс поранить самого себя, если предмет изначально не предназначен для метания. Мне повезло. Синева пронзила гудящие порывы беснующего смерча и врезалась в фигуру мага проекта. Эйрин, несомненно, была подготовленным бойцом. Кроме магии, она поддерживала навыки обращения с холодным оружием. Увернуться от брошенного в упор клинка, связанная руной девушка не могла. Поэтому инстинктивно защитилась, отпарировав летящий предмет своим боевым жезлом. Магический посох с жалобным звоном распался на несколько частей. Эйрин, обжигаясь, отбросила раскаленные дымящиеся обломки. Тут же стих ветер, почти полностью стерший рисунок руны Алекс Ордера с пола храма. На мгновение стало тихо-тихо, все удивленно застыли, и конста проекта, и распластанные по стенам ПКшеры, но только на мгновение. Уцелевшие рандомы вновь бросились на бойцов проекта. За спиной черноволосый Тасмит бесшумно вышел из стелса темный эльф-ассасин с ником 13-й. Он со злобной усмешкой взмахнул скимитарами, критическим ударом снося ей голову с плеч. Через пару секунд рандомы сфокусили Эйрин, тоже отправляя ее на респаун. Вороненок и искатель отчаянно сопротивлялись, но без поддержки хиллера шансов у них не было. Этот тип убил уже четверых или пятерых противников. Руна Алекса больше не держала его. Змей-человек упрямо шел к нам. На нем висели лучшие бойцы рандомов. Арроу и сам Черный Дон, но сдержать не могли. Или могли? Алекс Ордер помогал им, кидая в противника руну за руной. Свой, наконец, зашатался, пропустил удар другой и рухнул, прямо на срединный алтарь. Полоска его жизни неохотно ползла в красную зону. «Помогайте!» — крикнул Черный Дон, нам на мгновение обернувшись. Арроу, нападая, прижал предводителя проекта к алтарю, занес меч. Но свой, хоть и замедленный, дезориентируемый дебафами моего друга, все еще оставался грозным соперником. Он извернулся, мощным пинком в грудь отбросил рандома, потянулся к мечу, вырывая из гнезда бутылочку с зельем. Я уже был рядом. Синий меч, не весь как снова оказавшийся в руках, пел песню огня и стали. Прижатый к алтарю змея-человек заметил его слишком поздно, а может просто не успел среагировать. Мой удар пронзил его, пригвоздив к алтарю, острие синевы уперлось в камень.
Вы наносите 2714 единиц урона игроку свой, проект Ад. Игрок свой умирает. Вы получаете 412 единиц опыта. Текущее значение 361201 из 750 тысяч. Меч Элмарис получает 154 единицы опыта. Текущее значение 5014 из 50 тысяч. Внимание! Вам доступна новая скрытая способность меча Элмарис.
И одновременно с этим система спросила совсем неожиданную вещь.
Игрок свой умирает на алтаре бога Тормиса. Желаете принести игрока свой в жертву богу Тормису? Да? Нет? 49, 48, 47.
«Чего ты ждешь? Добивай его!» —
крикнул рядом Блэки и вонзил в тело змея-человека свои клинки. Но перед этим я успел кликнуть иконку «Нет». Все, что я читал о богах тени и поклонении им, не предполагало кровавые жертвы. Насколько я уяснил, такие жертвоприношения были приняты только богам тьмы, да и то не всем. Поэтому эффект убийства на алтаре во славу Тормиса мог принести неожиданные и не очень приятные результаты. Тело своего исчезло, оставив после себя несколько деталей экипировки, зазвеневших на плитах пола. Один из них – красивый кожаный наплечник с металлическими вставками и ремнем крепления с круглой пряжкой остался на алтаре. Его на мгновение окутала серебристая дымка, а затем мне вновь прозвенели системные колокольчики.
«Бог Тормис принял ваш дар. Ваша репутация с богом Тормисом повышается на 500. Текущая репутация – 10050 из 5000. Дружелюбие».
Нагрудник исчез, сверкнув напоследок драгоценным камнем, вделанным в пряжку. А изваяние бога над алтарем окуталось таким же серебристым сиянием и чуть-чуть шевельнулось. На выщербленной алтарной плите вдруг появился новый предмет. Это был свиток, древний, пожелтевший, с потрескавшимися краями. Он был перехвачен тонкой грубой бечевкой, похожей на пояс нищего, но завязанной замысловатым сложным узлом. Действуя по наитию, я протянул к нему руку, и свиток оказался в моем инвентаре.
Вы получили предмет «Серый свиток теней». Содержимое – «Великий щит теней». Качество – легендарный. Мастер Тормис. Персональный предмет. Внимание! Этот предмет можно использовать только один раз.
Что это было? Ответный дар бога-хитреца или работа процедурного генератора по подбрасыванию плюшек слабейшей стороне? Или первое и второе в одном флаконе? Манипуляции с наплечником и свитком, мерцание каменной статуи бога, кажется, никто не заметил. Рандомы были слишком заняты добиванием противника. Да и произошло все очень быстро. Секунд 10 миновало, не больше. Мигнула и погасла последняя иконка проектов. Наши союзники наконец добили искателя и разразились радостными воплями. Оставалось их в живых всего 5, 12 полегло в схватке. «Быстро лутаем все и на респ», – распорядился Блэки. «Жесткие ребята, боюсь, парни не удержат, весь лут скидываем 13-му». «Никуда они не денутся, Блэки», – возразил Арроу, быстро обдирая павших. «Мы их хорошо так подраздели и уложили им всех пешек». 8! Торжествующе сообщил 13-й, когда мы возвратились на точку респауна. 8 мепиков и еще 5 редких шмоток, 1030 голда!» «Кажется, это лучший лут в моей жизни», — сказал Черный Дон. «Как там эти?» Как и сказал Арроу, конста проекта не рискнула вырываться с респа, потеряв кучу шмота и всех спутников. В числе прочего, нам дропнулся магический жезл Эйрин, лук и арфа, вороненка, плащ своего. Они были лишены привычного снаряжения и частично безоружны. Такой щедрый лут объяснялся плохой и ужасной кармой воинов Тау. Если даже с меня, с хорошей зеленой кармой, при смерти стабильно падал один предмет, что говорить о них? Мы подошли к каменному кругу возрождения, на котором смутно белели несколько призрачных фигур. Злой голос сообщил. «Ну все, вы в косе. Вас весь ад заминусовал. Писец вам, твари!» Рандомы, не сговариваясь, одновременно громко заржали. «Мы у половины Дорсы в косе!» Отсмеявшись, крикнул в ответ Блэки. «А кое-кто у половины сферы!» Добавил 13-й. «На меня, например, 113 наград расшарено. О, уже 118!» «В общем, так». Черный Дон, взявшись за пояс, ближе подошел к кругу респа. «Парни, каждый из вас может выкупить свою попу за 5 штук золота. Тогда отпускаем вас и даем уйти. Если же нет, мы вас покемпим чуток, может, еще чего хорошего с вас выпадет». Он с ухмылкой набросил на плечи синий плащ, принадлежащий ранее своему. С удовольствием застегнул искрящиеся драгоценными камнями фибулы. «Пошел нахрен! Все вернешь, сука!» «Больше! Больше боли!» Поаплодировал в ответ Дон. «Я пишу видос, парни! Скажите еще что-нибудь! Вы будете звездами офсайда сегодня!» Лидер рандомов вернулся к костру. Видимо, в клановом чате он отдавал неслышные нам команды, потому что несколько рандомов почти одновременно встали и растворились в воздухе, беря кладбище в кольцо. «Что думаешь, Блэки?» – тихо спросил Арру, когда предводитель присел к огню. «А что тут думать? Никуда они не денутся. Кишка танка. Камни душ заблокированы только вов. Камни у них привязаны, скорее всего, в замке за 3-9 земель», – заметил Алекс. «Но это проект, они так просто не сдадутся». «Значит, подержим их немного», – ухмыльнулся Блэки. «Парни упакованы очень круто. Есть шанс, что будут вырываться даже без пешек. Еще что-нибудь выбьем с них».
«Эпик еще какой-нибудь», — мечтательно протянул тринадцатый. «Или искру золотую», — сказал кто-то, и все рандомы вновь заржали. «Он там что-то говорил про подмогу?» — спросил я. «Врет. Проект Ад живет в Вопе-Дорсе, очень далеко. Даже если их соклановцы прыгнут в Эйр, оттуда минимум сутки сюда шлепать».
«Если все хорошо, тогда мы отправляемся», — сказал я, вставая. «Приятно было поработать вместе, парни, но нам пора». Тринадцатый, тем временем прищурившись, обходил вокруг Эрра, который молча следовал за нами. За все это время закутанный в балахон с капюшоном Эндвет Элион не проронил ни слова.
«Странный какой-то», — пробормотал тринадцатый, внимательно осматривая Эрра. «Хэзэ, не то небесь, не то игрок, не поймешь. Не нравится мне это».
Рандомы переглянулись. Я вызвал снежинку, но Блэки неожиданно положил мне руку на плечо.
«Подожди, Ходкот, мы еще не договорили».
«Кажется, у нас проблемы», — вдруг сказал Алекс Ордер.
«А? Что? С чего ты взял?» — встрепенулся Черный Дон. «Друг скинул оповещение, прошедшее минуту назад по кланчату дозоров. Тревога, общий сбор. Сейчас постараюсь выяснить, в чем дело».
Минут через пять Саша просто сбросил лог своих переговоров в общий чат. Алекс Ордер.
«Что случилось?»
Демоникус.
«Рейд Ада. 100+ человек. Появились недалеко от Эйра. Полный фарш. Стрелки, милишники, маги. Почти все на птичках. Много жрецов. Упакованы как на войну. Наши опознали даже двоих мастеров порталов, прикинь. Комтур онлайн. Но не отвечает. Хранители собирают рейд».
Алекс Ордер.
«У вас же с Адом нейтралитет».
Демоникус.
«А чего они тут тогда делают в ПВП-обвесе? В общем, общий сбор в Кондоре всем, кто онлайн. Кто офф, пошло оповещение. Ты сам где, подтянешься?»
Алекс Ордер.
«Я далеко, быстро не смогу».
Демоникус.
«Плохо, другого рунника у нас нет».
Демоникус.
«Слушай, отбой походу. Прошла инфа, что они очень быстро выдвинулись на юг, в другую сторону от Кондора. Наши их вели, но они зажгли пентаграмму и ушли с своим порталом куда хз».
«Ага».
Тринадцатый сделал натурально круглые глаза.
100+ рейд — это просто каток. Нас размажут и не заметят».
«Дела», — протянул Черный Дон. «Спасибо. Арроу, что ты думаешь?»
«Надо считать», — бывший дозор поморщился. «У меня есть в закладках сайт с прикидками по магам портала. Сейчас прикину».
«В общем, такой расклад», — очнулся он от минутного транса. «Информации не очень много, и все зависит, какие у них скиллы и ингредиенты. Считаем условно, что перфектные».
«Я так и прикинул. Кулдаун способности у мастеров портала при перфектных скиллах 1 час. Радиус прыжка, если считать самые дорогие ресы, 100 лиг. Если инфа верная, то до нас они доберутся за 4 прыжка. Это 2 часа. Это если у них 2 портальщика. Если дозор ошибся и мастеров портала больше, быстрее».
«Плохо», — прошептал Блэки. «Стремно».
«Ого, только все это в теории. И еще ингредиентов на такие прыжки они сожгут на хренову тучу голда. Свои порталы — удовольствие недешевое».
«Так», — протянул Черный Дон. Встал, с удовольствием потянулся, как большой кот, а затем резко, неожиданно повернулся, оказавшись лицом к лицу со мной. «Скажи-ка мне, кот», — тихо прошептал он, прислоняя лезвие кинжала к моей шее. «Что это за квест такой, что за вами выезжает 100+ рейд проекта?»